Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Чем закончилась Анна Каренина? Беседа с профессором русской литературы Петербургского университета Борисом Валентиновичем Авериным. В прошлый раз мой собеседник рассказывал о своей жизни до обращения к филологии. Если я не путаю, он как аэролог умеет разгонять тучи и останавливать небесное светило. Но русская литература показалась ему интереснее.
В школе русскую литературу я не любил. Когда мне объяснили, что лишний человек – это Евгений Онегин, потому что уже прошло декабрьское восстание, и все умные люди, мы-то с вами знаем, что это было время до восстания, но это потом придет. Вот умные люди были не нужны в этой стране, декабристы уже посажены. Вот эти умные ненужности, эти самые Печорины, Онегины, скучно, правда. А у меня еще хорошая память была, поэтому я... Мгновенно тех, кто... Я помню, до сих пор помню, когда учительница открывает журнал и смотрит. И я чувствую, что сейчас она вот смотрит на первую строчку, а нам задано читать Мацири. Я открыл страницу, секунды две читал, и меня вызывают. Я начинаю цитировать то, что запомнил. И в горло я успел воткнуть, и там два раза повернуть оружие свое. Он говорит, что это просто не то что-то. Я эпитеты не брали, не два, а три раза. Но это не важно. Но за две секунды. Вот текст запоминался. Но это еще куда ни шло. Но в целом было неинтересно. А потом меня маму, учительница, вызвала в школу и сказала, что единственный человек, за которым она по-настоящему беспокоится, который может не написать сочинение, это ваш сын. Мама никогда не интересовалась, и папа тоже, как я учусь, это твое дело. У каждого свои заботы, у тебя учеба, так и учись. А я тоже не понимаю, почему она так. У меня всегда было 4 по сочинению, там 3-4. 5 было редко, но 3-4 было. Так вот в чем дело. Дело в том, что я в одном из сочинений процитировал Белинского. А Белинского можно было, вот вы человек молодой, ничего не знаете, Белинского можно было сфокусировать только те мысли, которые в учебнике. А я Белинского читал и что-то там процитировал. Она боялась вот этой самой, что крамола у меня в сочинении выскочит какая-то. Не, все нормально, написал сочинение, получил 4. Все было хорошо и все было замечательно. Вот, а после вот этих самой зимовки уже начинается университет. И вот здесь, конечно, я должен сказать, отвечая на ваш вопрос, а слишком долго на него отвечаю, об учителях. Здесь я попадаю в совершенно уникальную ситуацию. Дело в том, что у нас на кафедре еще вот те профессора, которые в 30-е годы. Максимов, который дружит с Андреем Белым. Такая компания.
Дмитрий Евгеньевич,
естественно. Да, Мануйлов, который секретарем был, между прочим, у Толстого достаточно, который с Вячеславом Ивановым в Баку встречался. Он мне как раз тогда и рассказывал. Сейчас это опубликовано, а тогда это было неизвестно. Он говорит, я иду к Вячеславу Иванову, а тут, говорит, нищий сидит и милостыню просит. Ну, я прошел мимо, сам думаю, давать мне. С одной стороны, они все жулики, а с другой стороны, не давать милости. Как-то. Вон звонит, звонок, выходит Вячеслав Иванович. Ну, говорит, как, говорит, следует давать милостыню или нет? Это у него сейчас в воспоминаниях. А он просто рассказывал это. А он еще был хиромант. Он предсказывал по линиям. Потом я занимался этой наукой. Это действительно, там есть какой-то смысл. Так же, как и по почерку, так и по линии можно определять.
Я видел в детстве, как Виктор Андроникович гадает по руке.
Да. Вот я ему говорю, Виктор Андроникович, погадайте мне. Он говорит, слушай, неужели вы хотите знать свое будущее? Я говорю, я вообще не хочу, вот и не надо. А правда, зачем мне знать свое будущее? Не хочу знать. Понимаете, вот это такая публика была у нас на кафедре. Особо. Григорий Абрамович Бялый, который... Друг Гуковского, Борис Михайлович Эхенбаума, да, блеск. Говорит, иду я, говорю, с Гуковским. И говорит, знаешь что, Григорий, говорит, Гуковский, мне предлагает место замминистра культуры. А Белый говорит, послушай, Григорий, ты же выдающийся лектор.
Ты же прекрасный специалист. Что тебе это замминистра?
Вот твое призвание, вот ты где на месте. А замминистра, ты знаешь, через полгода... А он говорит, знаешь, Григорий, не рассуждай о том, чего не понимаешь. Это любовь к власти. Есть такое понятие. Вероятно. Есть люди, которые деньги любят. Есть люди, которые власть любят. Ну, много всяких таких интересов. Вот, но у Белого не было, а у Гуковского, вероятно, было. Вот у них такой разговор. Он частенько вспоминал. Ну, где-нибудь там за столом сидит, протягивает мне его жена хлеб. Я говорю, не-не-не-не. Я ему пирожок возьму. Он говорит, да-да-да-да-да. Ты говоришь, вот вашу, вы невольно повторяете Марингофа. Он здесь сидел вот на вашем месте, и когда ему предложил ему хлеб, он говорит, нет, хлеб я буду есть дома, а мне давайте пирожки. Ну, вот такая обстановочка. То есть я застал круг людей, которые где-то еще захватили. Ну, как у нас в школе был учитель рисования. В 415-й школе он преподавал еще до революции. Я рисовать не умел, я с ним не общался. Но то, что он человек другой формации, видно было сразу. Знаете, вот сразу было видно. Это какое-то другое воспитание. Потому что очень быстро советская власть перековала народ на новый рельс. Сначала уничтожили религию. Потом потихоньку Надежда Константиновна сказала, что нельзя читать Достоевского. Владимир Ильич подтвердил буржуазную литературу. Ну, кажется, Джека Лондона читал буржуазную. Оба они считали, изымали из библиотек. И постепенно, поколение за поколением, культура в этой стране исчезала. Вот почему можно вырубать парки. Вот взять и вырубить парк. Дикий народ образовался. Советский народ – это что-то невероятное. И теперь вот тех профессоров, с которыми я, они, кстати, хорошо относились к молодежи. Вот я сейчас даже фамилии не знаю новых преподавателей. А они вот, я поступал, сразу подходили. Заведующий кафедрой говорит мне, послушай, вот я хочу взять нового преподавателя. Меня, говорит, немножко пугает, знаешь, как качество. Говорит, он партийный. Я говорю, Георгий Петрович, не пугайтесь. Дело в том, что он работал в газете. И однажды вызвал главный редактор, а он жил в коммунальной комнатушке. Жена, ребёнок, сын, он. Какие-то 6 метров. Его вызвали и сказали, понимаете, мы хотим назначить вас начальником отдела. После этого мы вам дадим квартиру, но надо вступить в партию. У нас начальников отдела не бывает без партии. Ну, это примерно то, что я про отца рассказывал. Он вступил и правильно сделал. И никто его не осудит. Что, он будет мучить жену и ребенка в коммунальной квартире? Да и черт с ней. Он такой же был большевик, как и я. Вот. Но тем не менее. Вот заведующий кафедры спрашивает аспиранта. Это было нормально. А все вот эти учителя, Мануилов, Максимов, Бялый, они приглашают в гости, беседуем. Им интересно, а что думает это якобы новое поколение? Неизвестно, что оно думает. А что мы думали? А неизвестно. Я пришел, хочу писать диссертацию про жизнь Арсения Лубунина. Хорошая книга. Мне говорят, не-не-не. Жизнь Арсения не надо. Вот пишите «Короленко. История моего современника».
Что тоже хорошая книга,
между прочим. Да, хорошая книга, там исследовать нечего. Ну, там все понятно.
Ну, позитивистская, конечно, да.
Ну, не совсем. У него есть глава, которая называется «Потерянный аргумент». Он же был очень религиозный в детстве. А потом он открыл доказательство бытия Божия, наш Владимир. И забыл. Глава так и называется. А потом уже, он же был глубоко верующим, потом уже, когда он писал статьи, там всегда вырисовывалось, что он верующий человек. Но в чем особенность была этой русской интеллигенции? Она была в том, что родители, воспитанные на ком? Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Я уж не говорю про Зайцева. И черт их знает, поскольку они же были все неверы, они были атеисты. И поэтому родители их, которые усваивали, что надо переделать социальную основу общества, и тогда будет мир в душ, в мире мир и в человеках благоволение. Ни черта не получится. Вам об этом уже давно сказали. Но вот пример такой. Сидит мальчик за столом, столовая в дворянском доме, крахмальная скатерть, хрусталь, тарелки. Тарелка, всякая еда, сливочное масло, сметана. А вот там за окном без штанов бегает голодный крестьянский ребенок. И вот наш юный толстовец, это описано в литературе, скажем, ему 9 лет, он говорит, папа, вот смотри, у нас всего вдоволь, а вот на улице бегает этот голодный мальчик.
Как это? На что родители отвечали. Это такой ответ распространен. Тебе много дано, но с тебя много спросится. Вот это самый долг перед народом. Да, потому что хорошо пригласить конкретного мальчика и накормить. Нет, нужно изменить социальные условия. Нужно отдать долг народу. Ну, такое своеобразное толстовство, только посильнее будет. Кстати, по-настоящему, что такое толстовство, я понял еще раньше в школе, а потом я преподавал раз в месяц. Сокуров меня пригласил преподавать в городе Нальчике. Зарубежную литературу там преподавал. Я говорю, мы сегодня будем проходить зарубежную литературу, будем читать Евангелие от Иоанна. Он говорит, какая зарубежная литература? Я говорю, какая? Вы что думаете, что это русская литература? Маловато, нехитрая будет. Так вот, иду я, там есть козий рынок, где бабушки из козьей шерсти делают всякую разную, ну, свитер. А мне очень нравились эти самые рубашки такие нательные. Мягкие-мягкие козьи. Я подхожу, говорю, сколько это стоит? Она говорит, 150 рублей. Я говорю, сколько? Она говорит, 150 рублей, но ведь это недорого. Я думаю, боже мой, я же ведь знаю процесс. Нужно эту козу вырастить и накосить травы, ее накормить, потом ее остричь, потом из этой шерсти сделать нитки, а потом из этих ниток сделать эту рубаху. После этого я иду в кафе, там одно в Нальчике было кафе такое. Чашка кофе стоит 150 рублей. Вот бабушка год ткет эту рубашку, а я себе за 10 минут выпиваю. Вот это толстовство. Да неудобно. Вот неудобно. Правда, я у бабушки купил все сразу. Сколько, говорю, у вас их? Она говорит, 3. Я говорю, вот 3 давайте. А она искренне подумала, когда сколько, она думала, что я считаю, что это дорого. А там все цены такие были, из козьих вещей. Это про толстовство.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – профессор Петербургского университета Борис Валентинович Аверин. Чем закончилась Анна Каренина?
Так вот, значит, образование мое продолжалось в университете. И это было действительно серьезное. Но молодой.
Вы взялись за историю моего современника?
Да.
Короленко.
Я 2 года ничего не делал, а читал антисоветскую литературу. В огромном количестве. В огромном количестве. Вот вашего Ходосевича «Некроп» я до сих пор помню.
В каком году вы его прочли?
Сейчас я скажу, в каком году. В 65-м.
В 65-м?
Да.
Ага. Хитренький.
Хитренький.
А я вас в 80-м году после лекции в коридоре спросил... Вы там что-то... Что это было? А, о Блоке, наверное, была лекция.
Да, да, да.
А у Ходосевича было, что Блок потом сознавался, что сам не понимает смысла своих стихов.
Да, да.
Я вас спросил, вроде никого рядом не было. Мы шли с вами вместе по коридору к лестнице. Я вас спросил, а вот Ходосевич как раз говорил, что Блок не помнил своих...
Да.
И вы так изобразили, что не знаете, о чем я говорю. Стертый калач
я
были.
Я почему это привел?
Ну, нет, они за провокатора меня приняли.
Нет, вы не похожи на провокатора. Вот не похожи, и все.
Черт побери.
Жалко. Так вот, а у меня с этим Ходосевичем была такая история. У меня в Москве, я там занимался на социологическом семинаре. Я там занимался в семинаре «Социология». А там были 2 таких человека, у которых антисоветская литература, значит, вот как у меня на полках книги, так там все сложно антисоветчик. Я у них набирал книги, прочитывал и возвращал. А я не выдержал, я еду в поезде сидячий. Думаю, я достану «Некрополь». Ну, книжка историческая. Я достал, читаю, вдруг подходит проводник. О, говорит, это интересно. Я тоже. Я так напугался. А он, оказывается, любит историческую литературу. А я просто побледнел. Он говорит, знаете что, я люблю историческую литературу, а тут у вас название, это явно историческое. Он понимает, что это в слове «Некрополь». Он понимает, что это много богов в одном здании. Но то, что это антисоветчина, ну а какая там антисоветчина? Воспоминания там.
Но вообще хороший был дом, где вы это взяли, потому что «Некрополь», оригинальное то издание, безумно редкое было. Туда бомба попала в склад.
Да.
В брюссельский склад.
Да, ну это да. Там, это был такой очень важный человек в Москве, их было 2. Одна из них, тоже могу присесть к своим учителям, она из города
сейчас скажу, какого из такой Кавказской республики, а папа у нее был какой-то крупный партийный деятель. Эмма Чамокова.
Эмма?
Чамокова. Такой хорошими. А она на уроках литературы преподавала Солженицына. Архипелаг ГУЛАГ. А вот самый главный-то у него рассказ, когда это вы его из поезда вынимают, а куда-то его допрашивают, а он говорит, а он ничего не знает. Потому что он в лагере сидит, а сейчас возвращается. Ну, и прекрасный рассказ. Как он назывался-то? Случай на станции Крещение. Нет, случай на станции Крещение.
Это да. Отдельный рассказ.
Да, это другое, да. И она преподавала. На нее донос написали. Ну, всегда найдется человек, которому хочется восстановить справедливость.
Мир не без добрых людей.
Не без добрых людей. Но папенька, конечно, ее отстоял. Но он сказал, ты должна поехать в Москву. Потому что здесь тебе уже делать нечего после таких доносов. Она уехала в Москву, стала работать в библиотеке, и вот там у нее образовался вот этот круг людей с этой самой литературой. Еще вторая была такая дама, ну, невероятно образованная. Я у нее много чему научился. Социологии, в частности. Потому что они не какую-нибудь там марксистскую социологию учили. Это же для детей дошкольного возраста. Они учили нормальную, да, хорошую социологию. Западную. Но не Марксову. Марксистско-ленинская там не
было. А как звали даму?
Сейчас я скажу, как ее Никольская фамилия, как ее звали. Сейчас вспомню. Она очень много мне дала. Очень много помогала. Книжки давала, мы по социологии с ней беседовали все время. Понимаете, надо было поменять как-то мышление. Это очень сложно было, потому что мы же все вот сейчас-то хорошо, потому что мы понимаем, что человек, он не просто социальное существо, как там ваш любимый Маркс говорил, мы живем в обществе и не можем от него не зависеть. Можем не зависеть запросто, но общество не определяет нас. Определяет гораздо более сложный процесс. И вот чтобы повернуть мышление, что вот общество, да надоело все это, да, принадлежность к социальному слою. Сейчас помню, как ее звали. Вот, и я там очень долго учился социологии. Очень многому чего научился. Это была Москва, а я в аспирантуре учусь. Ну, и вот я езжу туда, в Москву, занимаюсь социологией и знакомлюсь со всякими. А еще мне один знакомый человек, вот я вам его точно имя не скажу, потому что не знаю. Сижу я в кафе «Прага», там внизу, между прочим, можно было вполне там за 1,5 рубля пообедать. Сижу, вдруг подсаживается ко мне такой сильно пьяный человек. Подсаживается и говорит, слушай, закажи мне стакан вина. Я говорю, пожалуйста, заказываю стакан вина. Он выпивает и тут же трезвеет. Дело в том, что алкоголики, если они вот, им надо выпить, и вот в какой-то момент они становятся нормальными. Этот момент длится недолго. 15, 20, 30 минут. Потом следующий стакан, и уже человек снова алкоголик. И вдруг у него так проясняются глаза, он выпивает этот бокал, смотрит на меня, говорит, смотрю я на тебя и так полагаю, что ты гуманитарий. Ибо только гуманитарий мог так оскудеть тело. Я говорю, ну, молодец. Ну, москвичи, они же с юмором, да, хороший народ, очень сильный народ. Москва сильно воспитывала. Я очень любил Москву, а сейчас не люблю. Сейчас эти небоскребы, знаете, вот больница Склифосовского, над ним нависает там 25-этажный дом. Но нет больницы Склифосовского, это прекрасный дом. Ну, и много такого. И как-то я встал, не... А Тверской бульвар, ну, боже мой. Ну, какое это безвкусица, какие эти надписи, какой шрифт, какая реклама. Ну, стыдно. Вот стыдно. У нас нет такого, кстати. У нас Невский более-менее благообразен.
Ну, да? Как сказать, мой сын много лет не был в России, да. В Америке учился. Да. Прилетели в Пулково, да. На метро доехали до, да, Невского проспекта, выходим, а он говорит, отец, что это за Соединенные Штаты? Ты посмотри напротив, каждая надпись на английском языке.
Да, к сожалению, да. Но я бы ответил ему, голубчик мой, вспомни, пожалуйста, 18-19 век, все надписи по-французски. Большинство надписей на Невском проспекте, и мы сейчас, когда берем старые дома, обязательно русский, но вообще действительно перебор. Вот этот английский язык, который все названия, и названия все такие английские, американские, ну что это такое?
А я иду по солнечной стороне Невского проспекта и читаю, естественно, глазею. Да. Я из Праги приехал, редко бываю, иду и на все смотрю, как приезжий провинциал. на двери одного из кафе крупно, так крупно, торжественно, так с понтами написано «Meatballs». И в скобках мелко, скромно так, фрикадельки.
Это я не знал. Я даже не знал, как перевести. Нет, ну когда какой-нибудь гамбургер. Ну. У нас была рядом с Балтийским вокзалом замечательная пельменная. Теперь ресторан вот этих самых гамбургеров. Вот кошмар. Так было хорошо. В электричке зайдешь, закажешь себе пельмени. Стакан вина, сидишь и ждешь электричку. Теперь там ничего нет. Теперь вот эти огромные батоны, внутри которых напехана всякая гадость. И нету больше. Конец.
Борис Валентинович, а кто был руководителем вашей аспирантуры?
Начинал я, это я люблю вспоминать, начинал я дипломной работы, у меня была Людмила Владимировна Крутикова, которая жена Федора Абрамова. Через Людмилу Владимировну Крутикову я и познакомился с Федором Александровичем, который меня в какой-то момент поразил. Он был человек с юмором, а Людмила Владимировна никакого юмора у него не было. Она все а он не может с ней пошутить. Я помню, такой грубовато, но он так иногда, он говорит, Люська Самодак, у нас что, марксизм наступил? Где уже? У него было ругательство марксизм. Вы поймете, почему? Потому что он крестьянин. А Маркс нам говорит, что вся сила в пролетариате, в фабричном рабочем, который работает на станке, выкручивает гайки на этом станке, а потом кушает водку. Или крестьянин, который хранит язык, который хранит фольклор, который возделывает землю. Вот соль земли, крестьянин. А какой там пролетариат? Кто вам придумал этот пролетариат? Крестьянин, да. Вот он поэтому и ругательство было у него, марксизм, потому что он-то крестьянин. Он сохранил язык, язык архангельского мужика. Потом, когда я ездил в экспедицию по его речке Пининге дважды, очень интересно было. Я почему-то беседовал с каким-то партийным работником Абрамова. Я говорю, вот какой у вас на Пиниге вырос писатель Федор Александрович Абрамов. Говорит, да, Самодак, это хороший писатель. Да не все правильно понимает. Понимает не все правильно.
Ну как?
Да, он чувствовал, что там есть какая-то такая, что-то такое есть в подтексте такое. Потому что какой он там был советский человек. В школе еще, может, да и в школе не было. Вообще у него предки из духовенства. Вот такой вот был себе. Но он как раз вот это очень много просвещал, потому что ругательство марксизма, я как-то не сразу понял, что он имеет в виду вот этим ругательством. А потом у меня стал Григорий Абрамович Белый, который друг Эхенбаума, вся эта команда.
А вы подтверждаете, вот есть такие разнообразные воспоминания о Белом, когда вы Белый был гениальным лектором?
Бесспорно.
Да? Да. А в чем гениальность была?
А вы знаете, он выходил на кафедру, клал текст, и начиналось то, что начиналось медленное чтение. Слово за слово, слово за слово. И вдруг вы начинали чувствовать текст. Вот этих общих, у него были и общие теории. Но вот это медленное чтение производило неизгладимое впечатление. Текст открывался, то, что называется герменевтика, потому что есть знание, есть понимание. Я знаю основную идею войны и мира, знаю, но это никому не нужно. А вот прийти к пониманию того, что это вот нас учит. И герменевтика только через медленное чтение, через соотнесение различных кусков текста. И вот это сейчас, по-моему, самое сильное направление. А Белый читал так, что зал, актовый зал висели на люстрах. Вот полный актовый зал, когда он читает. И главное, что я послушал один спецкурс, на следующий год я собирался идти на Проппа. Считался тоже спецкурс. Но не пошел, а пошел на Белого. Это была глубокая ошибка. Потому что через год Пропп умер, и я так никогда и не слушал лекции Проппа. А это зря. Таких людей надо слушать. А он совершенно был... Да, несомненно, все, кто его слушал, все говорят в один голос.
Но вот Проппа при этом никто не хвалит как лектора. Все, так сказать, конечно, знают его классические книжки, да. А вот как о лекторе о нем никто не говорит.
Никто не говорит. Да, совершенно верно, примерно то же, что и Ямпольский. Потому что когда Ямпольскому было уже 90 лет, я принес ему комментарий. Я написал комментарий к истории моего современника, 6 печатных листов. Ну, это живая работа, да, прокомментировать. Я ему принес. Он берет комментарий и листает. Он мне отметил 28 ошибок, без любого справочника, все наизусть. Знаете, это вот судьба Максимова, но Максимову поступил донос Дмитрия Евгеньевича, что он на лекциях произносит слово «эсхатология». Что такое эсхатология, никто не знает, но это явно церковное. Нельзя. Его вызвали и предложили ему уйти на пенсию. Также выгнали на пенсию и Импольского. Представляете, когда человек читает комментарий, ну, говорит, что же, МН. Да не МН, а ММ, ну и так далее, в мелочах. Вот вы пишете роман Ключникова «Мария», у вас написано 63-й год, 62-й. Вот так по всему тексту. Но это ошибка неминуемого комментатора. Справочники разные и так далее. Вот такая у нас была команда.
Я напомню, что на «Волнах радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» вторая беседа с профессором Петербургского университета Борисом Авериным. И я упорно жду ответа, чем же закончилась Анна Каренина. Но тем временем познакомлю наших слушателей с небольшим фрагментом из одной работы Бориса Валентиновича, с его легким стилем и ясной мыслью. Статья называется «Гений тотального воспоминания». Набоков действительно обладал всеобъемлющей памятью, прежде всего на бесчисленное количество текстов, от «Илиады» до сочинений третьей степенных современных ему писателей. Его тексты, перенасыщенные реминисценциями, позволяют филологам, их изучающим, проявить весь блеск собственной эрудиции. Но сколь бы проницательны ни были посвященные этому аспекту его творчества и исследования, у Набокова она производит впечатление принципиальной неисчерпаемости. Столь же феноменальна была его память чувств, прежде всего зрительная, связанная со множеством оптических эффектов. Набоков не случайно любил употреблять слово «паноптикум», как в его исконном значении от «пан», охватывающий все, в целом, и «оптикос» – зрительный, так и в значении словарном – «паноптикум» – собрание уникальных предметов искусства или искусственных подражаний, например, восковых фигур. Гениальность набоковской памяти проявлялась и еще в одном отношении. Он очень хорошо помнил свою жизнь, младенчество, детство, отрочество, великое множество мелочей, связанных с разными возрастными этапами, мелочей, которые большинство людей забывают безвозвратно. Гений памяти действительно покровительствовал Набокову. Неудивительно, что сюжет тотального воспоминания неоднократно разворачивается в его произведениях. Со слова «воспоминание» начинается первый романный текст Набокова. Машеньке предпослан эпиграф из первой главы Евгения Онегина. «Воспомня прежних лет романы, воспомня прежнюю любовь». Романы здесь имеют двойной смысл. Это любовные истории, но это и книги о любовных историях. Эпиграф приглашает читателя разделить воспоминания одновременно литературное и экзистенциальное. Первое и второе сцеплены неразъемлемо и заполняют собой все пространство текста. Сюжет воспоминания оттесняет постоянно ожидаемое возобновление любовного сюжета, пока не вытесняет его за пределы книги и жизни. Это обманутое читательское ожидание необходимо Набокову как способ резко провести черту между собственной поэтикой и традиционным рассказом о некогда пережитом прошлом, в котором воспоминание играет служебную, а не царственно-центральную роль. И финал этой статьи. Мы лишь наметили тему, которая существенно смещает представление о ностальгическом комплексе как ведущем мотиве набоковского творчества. Не тоска по утраченному раю детства, а сладость изгнания, блаженство духовного одиночества, дар мнемозины, обретаемый по изгнании. Таковы коррективы, вносимые темой тотального воспоминания в восприятие многих набоковских сюжетов. Другой аспект его творчества, на который затронутая здесь тема заставляет взглянуть несколько иначе, чем принята литературная игра. Она часто кажется самоцелью, на деле же она служит иным, высшим целям. И, может быть, главнейшей является обращенное Набоковым к его читателю приглашение к тотальному воспоминанию, понимаемому как духовный акт воскрешения личности. Так пишет Борис Аверин в своей работе «Гений тотального воспоминания». Продолжаем нашу беседу в доме Бориса Валентиновича под Петербургом.
Да. Борис Валентинович, а были ли у вас учителя или люди, которых вы, так сказать, позволяете себя назвать учителями, которые вовсе не были при этом преподавателями школы или филфака или чего-то? А вот были у вас, так сказать, как бы такие отчимы, что ли, отчимы-учителя на стороне, ходом коня, кто-то учил вас в жизни чему-то?
Видите, я помню несколько ярких высказываний людей, которые запомнили всю жизнь благодаря вот этим необычным совершенно, ну, самое начало первой перестройки, какой-нибудь 57-й год. Тогда же главная идея была у Хрущева какая? О том, что был великий Ленин, а Сталин – это культ личности. Вот такой, а Ленин великий. И вот я что-то подобное сказал одному замечательному человеку. И вдруг он произносит такой дикий текст, он говорит: «Бросьте вы, Ленин – это политическая проститутка». Я шалил. Для меня... Потом-то я понял, что они там, разница небольшая у Ленина и у Сталина. Просто Ленин не успел развернуться, но уже сильно развернулся. Еще как развернулся, да. Еще как развернулся. Вот то, что Бунин злобный ваш пишет в «Окаянной дни», но человек работал в учреждении, учреждение закрылось. Он приходит к этим самым большевикам, говорит: у меня семья, дети, мне негде работать. У меня нет денег, у меня нет зарплаты. Я говорю: да чего проще, вот вам два ордера на обыск. Получайте, заходите, берите. Это ЧК. Это ЧК при возникновении. Через ЧК. А потом уже были удостоверения, и потом уже был пистолет. И право расстреливать классово чуждых людей. Ведь что пишет наш, сейчас вам скажу, кто, в первом номере современных записок, там этот человек, не к ночи будет помянуться, не хочется фамилию произнести, говорит: нам не важно, как человек относится к советской власти. Хорошо, плохо, нам важно его социальное происхождение. Если социальное происхождение чуждое нам, он может быть расстрелян. Без суда и следствия. Знаете, на самом деле так прямую это не говорилось, потому что потом в свое время отменили смертную казнь. Большевики отменили, чекисты. Но они, там была такая поправочка, но они в районе боевых действий. Оказалось, что вся Россия – это район боевых действий. Поэтому было спокойно расстреливать без суда и следствия. И это сильная вещь. Это вы даже себе плохо представляете, насколько было схвачено, насколько все были напуганы. Когда в газете «Правда и Известия» регулярно пишутся списки расстрелянных. Вот публикация. Один номер, другой. Вы читаете, и за что они там виноваты. А если возьмете знаменитые тома мартиролога, это уже 37-й год. Как вы думаете, я очень прав, кто был на первом месте, кого чаще всего отрестовывали и отстреливали в 37-м году? Не догадаетесь, крестьян. Потому что еще оставались вот те крестьяне, которые умели и любили работать. Их быстренько скрутили. На втором месте рабочие, которые умели работать, которые хорошо получали. И у которых работали, у них семья, жена и пятеро детей, а они работают и там точают. Такой был знаменитый член Верховного Совета. Он единственный умел точать эти огромные валы для пароходов. Представляете, такой вал. Это тяжелая работа. Он был богат. Вот их сажали. И только уж потом где-то... Ну, потом шли священники. 1 миллион священнослужителей был, а где-то к 37-му году осталось несколько тысяч. Все остальные были так, за ненадобностью убраны. И потом какой-то там жалкий процент интеллигенции. А мы все, ой, Бабеля арестовали. Ну, и как в процентном отношении это было очень мало. А интеллигенция довольно быстро смирилась. Очень быстро смирилась.
И все-таки вернемся к ходу коня.
Да.
Кто еще ваш учитель, если не напрямую, не преподаватель, а так, учитель жизни, учитель стойкости, учитель иронии, чувства юмора?
Ну да. Вот я думаю, что все-таки настолько сильно у меня было воздействие. Ну как, моя соседка.
Так.
Да. Она свято верила в постановление партии и правительства. У нее глаза горели. Она приходит: ты читал постановление 22-го съезда? Я говорю: не читал. Ты представляешь, как мы будем жить через 4 года? Все вырастет. Я смотрел, у нее глаза сияли. Вот я смотрел, думаю: божечка, неужели такое может быть? Ну, ты посмотри в магазин. Ну, там же ни черта нет. Там гнилая картошка. За мясом надо стоять 2 часа. Какое процветание! И вот это почему-то запоминалось. Это отрицательный пример. Это не то, чтобы я понимал, что вот это что-то так не надо. Вот такая святая вера, она плохая. Что-то здесь не так, явно не так. А рядом жила другая бабушка, которая тоже много повлияла
Она бабушка была. Она же работала в колхозе. А потом ей удалось как-то бежать из колхоза. Она приехала в город этот по имени Ленина и устроилась на скороход. Она каким-то огромным шестом резину размешивала. Представьте себе огромный резервуар, где кипит резина, а вы ее размешиваете. Ну, я могу сказать, что не дамское это дело. Во-первых, не дамское, во-вторых, невероятно вредно. Но она мне говорит, какое счастье было. Мне дали комнату в общежитии, 5 человек. Каждые 2 недели зарплата. В магазинах есть все. Это для нее все, потому что в своей деревне ничего не было. В магазине есть все. Голубушка, ну до чего надо довести человека, чтобы он работал на фабрике «Скороход», жил в общежитии на 6 человек в комнате, и радовался, что ему каждую неделю дают зарплату. Ну как это так? А она вот так восхищалась. Вот как хорошо вы живете. Это вот показывало. Ну и, конечно, очень сильное влияние села, крестьян. Это да, вот был у меня такой учитель. Это я сейчас вспомню. В деревне, сейчас скажу, какой. На Волге я жил. Деревня называлась Фелисово. А там был такой Федор Федорович. Ко мне приходит сосед по дому. Ну, рядом дом. И предлагает мне большой-большой таз крыжовнику. За 50 копеек. Я, да, охотно. Таз за 50 копеек. А через 3 дня он мне приносит большой тазик малины. Я говорю, это сколько? Он говорит, это даром. Это подарок. Федор Федорович, который был нравственным лидером в этой деревне, нравственный лидер, он когда узнал, что этому дураку из Ленинграда тот сучил за 50 копеек крыжовник, он сказал, знаешь что, набери нормальных ягод и подари. И чтобы этого больше никогда не было, чтобы ты не надувал этих дурных горожан. Вот так было. И он был нравственный центр. Знаете, что интересно? Я с ним часто беседовал. Он очень такой был человек просвещенный, с хорошим русским языком. Да, еще в дилетологической экспедиции я встречался с подобными людьми. С ним было побеседовать одно удовольствие. Вы знаете, ему поставили диагноз – рак. Так он 10 лет жил после этого. Все умирали через полгода. А это потому, что вот нравственность его спасала. И все понимали, что Федору Федоровичу надо слушаться. Потому что вот не обманет, ничего не будет. Вот это одна из многих встреч, которые сильно повлияли. А до Федора Федоровича, когда я был в дилетологической экспедиции, у меня было несколько бабушек. Вот сейчас это вот важный момент. Вот это наука. Бабушка была Любава. Я у нее жил. Она заботилась о своем деревне. Я собирал фольклор, а у нее жил в доме. А у нее по субботам, у нее было 6 дочерей или 7. И зятья приезжали на воскресенье. Они приезжали и выпивали. Очень хорошо выпивали. А мне же интересно побеседовать с ними. Но не тут-то было. У них же так как они разливают? Стакан водки 250 граммов. Потом второй. Ну, меня уже нет. Я уже сплю. Как поговорить-то? А они же такие добродушные. Я говорю, знаете, а у нас само так-то иначе. У нас-то вот, где я живу, там разливать-то гость, а не хозяин. Я должен разливать, а не вы. Поэтому я им по стакану, а себе положено 50 грамм. Но я не могу выпить 2 стакана водки. Ну, это пол-литра. Пол-литра за 10 минут. А они им хоть бы что. Так вот, эта Любава будет меня как-то. Она заботилась обо мне, ну, и говорит, сам мудак кто. Я вот в магазине-то купила, яйца называются. Так варю, и никакого навара. В первый раз им в село привезли яйца. Она не, там нет курицы. Она мне 2 часа варит. Я говорю, бабушка, хватит. И вот я уезжаю. И мне надо ей что-то подарить, а в магазине же нет ничего. Там была хорошая тресковая печень в банках, но они ее не ели. Ну, что я им подарю? Но тут она мне обращается с просьбой. Я говорю, сама так поедешь в Архангельскую? Она деревню знает, Архангельская, не город. Так вот, на Соловках-то поставь свечечку от меня. Я понимаю, что бабушки Любавы, что Архангельская, что Соловки, в общем, это где-то вместе. А Соловки – это очень далеко. Это надо целую ночь на пароходе плыть, но это очень далеко. Поэтому я решаю, что я поставлю в Архангельской свечечку. Но что-то меня смущает. Вот что меня смущает, я не знаю.
И тем не менее сажусь на пароход. Это далеко и дорого, между прочим. Еду на Соловки, и там, в этом соборе, уже его очистили от этого всего. Ставлю свечечку. И вот что интересно, коллега. Когда я поставил свечку, я вдруг почувствовал, что это правильно. Ну, смысла-то никакого нет. Понимаете, вот эти самые добро должно быть абсолютно бескорыстно. Вот соображение...
Как та с малиной.
Да. Совершенно не должно вмешиваться разум. Ну, сказала бабушка, вот и давай. И нечего тебе. И вот я почувствовал облегчение, что я поступил правильно. Вот это было такое... Бабушка меня воспитала таким образом. Воспитала она, что вот я поставил, где нужно, свечку за нее.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – профессор Петербургского университета Борис Валентинович Аверин. Чем закончилась Анна Каренина? Борис Валентинович, давайте теперь перевернем мой вопрос. Да. И я хочу спросить вас, это будет последний мой вопрос. Вот теперь учитель вы.
Да.
И к вам приходит юное создание прелестное.
Да.
И говорит: Борис Валентинович, научи, как жить, кем быть, что делать.
Вы исключительно молодой и наивный человек. Не задают этого вопроса современные студенты.
А мы представим, мы вообразим себе, что
задают.
Ну
вот я вам скажу, вот я сейчас читаю курс для второго и для четвертого курса. Второй курс – это очень маленькие дети. Я говорю: извините, пожалуйста, кто из вас читал Евангелие? Никто. Вот никто. И когда я начинаю рассказывать, что «Война и мир», как и вся русская литература, построена на религиозной тематике, а «Война и мир» – это путь к Богу Пьера, Андрея, Натальи, Марии и так далее. И у каждого свой. И у каждого свой. Неинтересно. И вообще литература неинтересна. Я пытаюсь понять, в чем дело. Это современность. Я не говорю чуть-чуть о прошлом. А современность заключается в том, что всякая наука должна иметь применение. Правда? Какое применение может иметь литература? Ну, никакого. Раньше...
Ну, что понимать под словом «применение»?
Ну да, вот я окончил, ну и как я, что я буду сделать с этим «Войной и миром»? Раньше что было? Раньше было много музеев, институт русской литературы, издательство, радио, телевидение. И устраивать детей, филологов, было нетрудно. То есть я практически всех устраивал на какую-нибудь работу. А сейчас я никого не могу устроить. Ничего нет этого. Если раньше, 2 года назад, у нас была такая хорошая радиостанция в Петербурге, где я регулярно вел передачи про современную литературу, потому что я читаю всю современную литературу, ну, имея в виду петербургскую, какую московскую. Теперь нет такого. Теперь рецензию опубликовать, ну, я отнесу в «Звезду», через полгода опубликуют, ну, уже проехали. Так вот, чтобы кто-нибудь задал этот вопрос, как надо жить, что надо делать, нет таких вопросов. Мне нечего отвечать. Вот я бы вам показал, сейчас нет времени. Я читал на западном отделении, у меня был такой курс, который беспрерывно задавали мне вопросы. Не про смысл жизни, про произведение, но и про смысл жизни тоже. У нас лекции практически я литературу не читал, все время отвечал на вопросы. Сейчас я говорю: вопросы есть? Вопросов нет. Никто из студентов никаких вопросов не задает.
Но, тем не менее, вы были бы не вы, если бы вы не вкладывали далеко идущие и долго зреющие идеи, если бы вы зерно не заранивали бы в землю,
ну, конечно,
своих лекций. Вот чему вы учите на самом-то деле? Вроде бы литературе, а на самом деле...
На самом деле, ну, скажем, если брать терминологию, то это элементарное толстовство, бескрайность. Ну, я не пойду с нищими в ночлежку. Но, тем не менее, делать карьеру, зарабатывать много денег, завидовать ближнему, осуждать ближнего – ни в коем случае. Вот не суди, поставь другую щеку. Поставь другую щеку – это я когда начал осваивать толстовство, я помню яркий эпизод. Шел дождик, я иду, подхожу в магазин, мне надо купить пачку «Родопи». Я вхожу, магазин пустой, беседует кассирша с продавщицей. Я говорю: будьте добры, пачку «Родопи». Они беседуют про мальчиков. Знаете, какая тема. Я послушал. Потом говорю: извините, пожалуйста, простите великодушно, можно мне пачку «Родопи»? Опять молчание. Я снова говорю, знаете, вот будьте добры, если вам не трудно, продайте мне пачку сигарет. А мне говорят, вот ты шары-то налил, а теперь требуешь чего-то. Тут бы мне надо ответить, что повежливее нельзя. А я говорю, девушка, ну вы меня обижаете. Шары налил, потому что шел дождь, у меня такая была прическа на лобне. Я говорю, девушка, вы меня обижаете. Знаете, что случилось? Она покраснела. Если бы я ответил ей как надо, вот как надо, мать-перемать сказала бы, как мой сосед говорит, нет, не обижайся, прости. Ну, у него действительно интересный разговор про мальчика. И вот это и есть толстовство. Не вот в этом прямом таком смысле, а вот никогда. Вот встань на точку другого человека и не осуждай, даже если он перед тобой явно не прав. Потому что мы все не правы друг перед другом. И вот это вот не осуди. Ни в коем случае. И вот если ты некоторые правила толстовства усвоишь, опять же, не надо в ночлежку. Не надо. Ни к чему это. Знаете, ведь как переписку я недавно всю наизусть выучил Толстого с императорами. Ведь к чему он учит императора?
Он с несколькими императорами переписывался.
Со всеми переписывался. Да. А Александру Третьему он говорит, понимаете, их надо простить. У вас есть два способа. Вы или жестокость... Или какие-то либеральные последствия. Ни то, ни другое не работает. Вот они убили, а вы скажите, вы виновны. Вы страшно виновны. Но мы вас прощаем и не казним. Казнили. Вот если бы послушались Толстого и Владимира Соловьева и сказали бы, вы страшно виноваты, но убивать людей нельзя. Ну, нельзя. Тем более, что... Конечно, вы начитались Гаршина, но Гаршин-то что говорит? Он вырвал цветок и прижал к груди красный цветок. И если ты поднимаешь знамя, это я процитировал своего учителя в статье о Гаршине, если ты поднимаешь красное знамя, то это знамя должно быть смочено твоей собственной кровью, но не чужой. Это у него в статье написано, у Белого. Я процитировал связочку, если ты поднимаешь красное знамя, редактор Тома говорит, нет, пожалуйста, это банальность, это вычеркните. И ссылку убрали, а слова оставили. Я прихожу к Григорию Абрамовичу, извините, вы вычеркнули ссылку, да, ну, говорит, ерунда, пожалуйста, никто не заметит. Потому что убить государя-императора, ну и что? Почитайте Горького, он пишет наш с вами в городке Акурове. Пришло сведение, что убит Александр II. Понять этого никак невозможно. А дальше опять городские новости. Невозможно этого понять. Никакого впечатления на российскую действительность это действие не произвело. А если бы вы простили? Ой, я думаю, так бы активно не стало развиваться. Надо было прервать эту жуткую последовательность, когда вместо того, чтобы возлюби ближнего, мы хотим менять социальный строй. Да давайте, меняйте. Только вы не хлебом единым. Не получится у вас. Равенства бытового не будет. Никогда. Вот у вас ни одного седого волоса нет, а я седой как лунь. Ну, не равенство. Не равенство. И во всем не равенство. А вы хотите мне бытовое равенство? Да с бытового равенства получится жуткая борьба. Зависть. Зависть будет, если мы будем добиваться бытового равенства. Ну, не будет бытового равенства. И вот то, что Толстой учит, он говорит, ну, что они... Говорят, что я отказываюсь от Бога, от Христа, да наоборот. Я вот когда пишу критику догматического богословия, ой, я боюсь, что вы не читали, но я вам скажу. Когда я читал критику догматического богословия, я первые 5 страниц читал с ужасом. Это страшное обвинение церкви в том, что они затемняют учение Христа. А потом я прочел в воспоминаниях дочери, он дает переписывать жене, жена все переписывала, критику догматического богословия. Жена переписала 4 страницы, потом в жутком возмущении врывается в кабинет и говорит, я этого переписывать не буду. Ну так страшно, правда? Потому что он очень сильно ополчился на церковь, которая говорит, что она затемняет учение Христа. Я подхожу к священнику и говорю, послушайте, вот я тут всю вашу службу прослушал. Я старославянский учил, но я половины не понял. О чем вы тут говорите? А вот ваши прихожане, которые не знают, что значит «бых, бяш, бях», что «ижи, иси на небеси», не знают они, что такое. Они же вообще ничего не понимают. Почему бы не перейти на русский? Спрашиваю священника. А он мне говорит, знаете, что можно, но будет некрасиво. На старославянском красиво звучит. Дело в том, что, конечно, гимназисты изучали старославянский, им было понятно. Но сейчас старославянского никто не знает. И я думаю, что служба в церквях, ну, красиво, ну, хор, но в целом содержание не доходит. Никак не доходит. Вот не доходит, да и все тут. И это немножко обидно. Мне рассказывали, что в Москве в одной церкви ввели службу на русском языке. Очереди стояли километровые. Потом закрыли. Нельзя. Нельзя. Надо чтить язык и веру предков.
Красота и есть содержание.
Правильно. Ну, вы-то понимаете. А вы учились на русском отделении или на каком-нибудь другом?
На русском.
На русском, да?
Да.
А у кого диплом на сочинение?
И твердая двойка была по
старославянскому.
Но красоту его звучания. У меня была Татьяна Федоровна Рождественская.
Таня Рождественская. Ну, она же тогда маленькая была.
Но я таким старым уже учился, у меня такая большая жизнь прошла,
а что
я пришел, да. Это в медицинском институте учился.
Вот
потом так. Работал экскурсоводом без высшего образования.
А где экскурсоводом?
В Пушкинских горах.
В Пушкинских горах.
А когда поступил на первый курс, преподавателем у меня была только что закончившая филфак моя одноклассница.
Да.
И она все время была пунцовая. Ей было так неудобно. Сидел на первой парте большой толстый я, а она мне преподавала, а я ее там Люська на ты там за косы дернул.
У меня похожий был эпизод. Я ведь когда окончил, я сразу же после окончания стал преподавать. Сразу же. Вот только что я окончил, а потом преподавать. Ко мне приходит однокурсница, которой я учился и сидел на одной парте. Она отстала, она не успевала, ей трудно было учиться. Она приходит ко мне и говорит: слушай, поставь мне отметку. Ну, поставлю, говорю, конечно. И пишу ту оценку, которую она заслуживает, удобл. Она так оскорбилась. Больше все равно не... Я же знаю...
Это не по-толстовски, Борис Ильич.
Не по-толстовски. Ну, я же ее не спрашивал.
Да.
А вот недавний ответ могу вам, чтобы порадовать, позабавить вас в конце нашей длинной и непристойной беседы. Девочка отвечает: «Войну и мир». Я говорю: скажите, пожалуйста, а в чем там дело? Она говорит: понимаете, там описывается война, а вместе с войной описывается и мир. Я говорю: отличный ответ. А скажите, пожалуйста, с кем была война? Она говорит: с турками. С турками.
А кто победил?
Черт тебя знает. А у нас есть кафе, называется «Бородино». Я туда вхожу, официант подходит. Я говорю: скажите, пожалуйста, что такое «Бородино»? Он говорит: откуда я знаю? Официант. А на факультете журналистики последняя байка, это она всем нравится. И это, правда, было 2 года назад. Анна Каренина отвечает, студент. Я говорю: а чем заканчивается роман? Она говорит: она бросается под поезд. Я говорю: правильно, а дальше что? Он задумывается, там говорит: но не умерла.
На этом мы заканчиваем нашу программу. У микрофона был профессор Петербургского университета Борис Валентинович Аверин. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас такие серьезные проблемы, а вы тут говорите о равенстве мужчин и женщин. А кто же кого угнетает? А где вы видите это угнетение? В прессе вообще довольно сложно убедить людей, что женщин кто-то угнетает, потому что, как я много раз говорила, пресса была всегда очень благодатным миром для женской реализации.
Программа «Археология» в эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».